Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 23 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Почти 12% прибавили акции Яндекса на бирже NASDAQ. Это реакция рынка на новость о том, что IT-компания может купить Тинькофф Банк на Мосбирже на дополнительных торгах. Яндекс подорожал на 8 с лишним процентов, а главная компания Тинькофф TCS Group Holding почти на 11%. А о потенциальной сделке года в основной части выпуска. Живой найдена 12-летняя школьница, пропавшая накануне в Москве по дороге из школы в центре города. Об этом сообщила поздно вечером ее мама. Сейчас мою дочь везут в отдел к психологам. Ее будет охранять полиция, у нее возьмут анализы, узнают, что было, написала Надежда Славина. И отметила, что находится сама в шоковом состоянии, потому что дочь ее рассказывает сейчас про нее какие-то, цитаты, жуткие вещи, хотя они не ругались. Алексей Навальный прокомментировал публикацию газеты «Le Monde», которая утверждает, что российский президент в беседе с французским коллегой предположил, что оппозиционер сам проглотил яд, не объяснив при этом почему. Хорошая версия, пишет Навальный, помереть в омской больнице, оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти, пожил достаточно, вот конечная цель моего хитрого плана. Я как дурак пролежал в коме 18 дней, но своего не добился, провокация не удалась. Резюмирует Навальный. Самая дешевая Тесла через 3 года будет стоить всего $25 000. Это пообещал инвесторам глава компании Илон Маск. Сейчас минимальный ценник на седан Model 3 – 38 тысяч. По словам Маска, машина также будет полностью беспилотной. Также он анонсировал выпуск новых аккумуляторов, которые, по его словам, будут в 5 раз более емкими, чем те, что ставятся на электрокары от Тесла сейчас. Борис Титов предупредил премьера Мишустина о грядущей волне банкротств среди получателей кредитов по 2% из-за условий льготной программы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена. Льготная ставка в период с июня по октябрь включительно была введена для тех компаний, которые смогут сохранить подавляющее большинство сотрудников. Однако, как отмечает Титов, многие предприятия сокращали сотрудников в мае. И именно майские данные о занятости были доступны банкам, которые теперь вправе требовать возврат кредитов по рыночной ставке, а это примерно 15%. Чтобы избежать катастрофы, бизнес-омбудсмен призывает правительство срочно актуализировать данные по занятости не на 1 мая, а на 1 июня.
Первым делом.
К основным темам. Итак, Яндекс может купить себе Тинькофф Банк. IT-гигант после разрыва со Сбербанком и ухода к последнему Яндекс.Денег оперативно нашел себе новую финансовую структуру. Цена вопроса – $5.5 миллиардов. Все логично. Свободный от обязательств перед Госбанком, Яндекс теперь может развивать свой финтех так, как считает нужным. И будет теперь конкурировать с бывшим партнером уже даже не сервисами, а сразу экосистемой, говорит президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
Современный банковский мир, он очень сильно меняется. Обратите внимание, Сбербанк изменил свой логотип. А почему? Не просто так. А потому что теперь не Сбербанк у нас, а огромная экосистема, которая включает все на свете, включая и финансовые сервисы, и все, что хотите. То же самое и в других областях. Обратите внимание, что такое Яндекс. Яндекс, кроме того, что это гигантский поисковик, это еще и гигантская интернет-воронка, в которой можно получить практически любой сервис. Теперь с помощью Яндекса можно получить, соответственно, финансовый сервис. Поэтому я думаю, что как игрок на рынке, это сразу станет очень мощный, очень сильный игрок.
Яндекс купит, строго говоря, не сам Тинькофф Банк, а его головную структуру, группу TCS. В холдинг входит, в частности, еще и Тинькофф Страхование и некоторые другие активы. Стороны договорились, что покупка будет с 8% премией к рынку. И это нормальная цифра, считает гендиректор инвесткомпании «Инфраструктура России» Станислав Машагин.
Действительно, хорошее событие. Обе компании как бы про клиента, про работу полезную для потребителей. Мне кажется, синергия тут будет сумасшедшая, и дело не только в прекрасном цвете, желто-черно-красном, но еще и в том подходе, который есть, мне кажется, вот они логично друг друга могут дополнить. Это и премия к рынку не такая большая, надо сказать, что рынок высокий. Это неплохая сделка для акционеров и TCS, ну и, конечно, это большое приобретение для Яндекса. Я уверен, что это долгосрочно очень будет полезно для компании. Тем более с таким банком, который про клиентов, и для Яндекса по философии это намного больше подходит.
Впрочем, не исключено, что энтузиазм на рынке несколько преждевременный, поскольку TCS уточняет, что окончательного решения по сделке пока нет, ее параметры будут зависеть от результатов комплексной проверки актива. Напомню, что у основателя и основного собственника банка Олега Тинькова последние месяцы оказались очень непростыми. Он лечится от лейкемии, кроме того, к нему появились претензии со стороны налоговых органов США. Тинькову даже грозит экстрадиция из Британии в Америку.
Первым делом.
Еще на 16 выросло число жертв коронавируса в Москве за минувшие сутки. С начала пандемии таким образом скончались уже 5100 человек. Заболеваемость столицы в последние дни заметно ускорилась. Вчера сообщали уже о почти 1000 новых диагнозов. Мы пообщались с несколькими заболевшими москвичами, чтобы узнать, каково это сейчас подхватить коронавирус, и спросили их о симптомах.
Наталья.
Очень похоже было сначала на простуду, но по ощущениям гораздо сильнее. Очень сильно болят глаза, начинается слабость, начинает болеть спина, ноги. И в какой-то день пропали запахи. Они восстановились на следующий день уже, но уже стало понятно, что при простуде такого просто не бывает.
Анна.
Температура где-то 38 была. Ощущение, как при гриппе, наверное. Спать хочется, знобит. Особых каких-то ощущений не было.
Надежда.
Знаете, оно шло периодами. То есть сначала першение, оно закончилось. На следующий день боль в горле, она закончилась. На следующий день температура. Температура и заложенность носа. То есть пост дал, пост принял. Все симптомы один за одним, не в раз. Но я до последнего отнекивалась, потому что очень скептически относилась ко всему этому. И вот последним симптомом была потеря обоняния частичная.
Не менее важный вопрос, а как вы лечились?
Надежда.
Позвонила в службу, вызвала врача на дом. Так как у меня симптомы были незначительные, на их взгляд, они сказали мне дойти до поликлиники. И мне сразу же выписали постановление об изоляции на 2 недели. Дали больничный и взяли мазок. Результат был готов на следующее утро. В это же утро ко мне на дом приехала врач во всем обмундировании. И в дальнейшем мне регулярно звонили с вопросами о самочувствии. Назначали мне онлайн-консультации по видеосвязи с врачом. Это было 2 раза. Ну и в целом был контроль.
Наталья.
Утром я позвонила на горячие линии по поддержке пациентов с коронавирусом, когда узнала. И где-то часа через 2 ко мне уже приехал врач. Сказала, что антибиотики можно не пропивать, поскольку у меня конкретно коронавирус проходит в легкой форме. И в целом все. Сказали, что до 5 октября не выходить. 5 октября будет повторный тест. А так все, как обычно, по схеме.
Александр.
Когда первый раз пришел врач, просто дал список лекарств и ушел, сказал, что если будет сильно хуже, можно вызывать. Но я решил вызвать сам. Врач при визите померил уровень кислорода в крови, сатурацию, и увидел, что есть небольшое падение, и отправил в больницу на КТ. Но госпитализации не было, поскольку легкая степень, и дальше я продолжил лечиться дома.
Исходя из рассказов наших собеседников, можно сказать, что, по крайней мере, столичная система здравоохранения справляется с подъемом заболеваемости, по крайней мере, пока что. И, кстати, накануне на самоизоляцию ушла министр культуры России Ольга Любимова после того, как с коронавирусом был госпитализирован ее отец, ректор театрального училища имени Щепкина Борис Любимов.
Первым делом.
Дональд Трамп подписал указ о продлении санкций против Ирана, связанных с иранской ядерной программой. И это при том еще, что Совбез ООН решение это в августе заблокировал. Президента США, очевидно, совсем не смущает такое положение вещей. И это означает возможные последствия вовсе не только для Ирана, комментирует Георгий Бофт.
Та решимость, с которой США идут на односторонние санкции в отношении Ирана, даже вопреки мнению Совбеза ООН и своих союзников, наводит на мысль, что в горячую пору предвыборной кампании они могут ровно таким же бесцеремонным образом применить и новые ограничительные меры в отношении России, использовав как повод инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным. Тем более, что в предвыборный период подобные меры неплохо продаются избирателям. Однако пока Трамп взял паузу, дав понять, что хочет дождаться окончательных результатов, взятых у Навального анализов и прояснения картины произошедшего. Видимо, он вспомнил, как в прошлый раз поспешил по наущению Лондона резко выступить с санкциями в ответ на инцидент со Скрипалями, в результате чего консульские отношения между нашими двумя странами после массовой высылки дипломатов оказались в полупарализованном состоянии. Кажется, Трамп об этом потом даже публично сожалел. Но и к тому же все-таки Россия сейчас, кажется, уступила место главного противника – Китаю. И теоретически можно допустить, что с санкциями по делу Навального до выборов в США могут не успеть.
Георгий Буфт.
Первым делом.
Суд арестовал бывшего руководителя Межпромбанка Марину Илларионову, пишет «Коммерсант». Топ-менеджер успела руководить банком всего 2 месяца, вплоть до его краха в октябре 2010 года. Но за это время она подписала документы, благодаря которым из банка вывели десятки миллиардов рублей. Технически это было расторжение договоров залога по кредитам. То есть должникам банка вернули их собственность, которая была обеспечением по займу. Илларионова свою вину отрицает. Она говорит, что выполняла распоряжение владельца банка Сергея Пугачева. А причем в Межпроме он никакой должности не занимал, то есть распоряжение было неформальным. Ситуацию комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
Ну а если бы ее руководитель в банке сказал бы, давайте наркотики возить, эти, как руководитель, говорю, делают. Любому менеджеру в банковской сфере, финансовой, надо 10 раз думать то, что он не понимает. И особенно, когда он понимает, что это не совсем законное. Да, может быть, на момент заключения она не знала, будут ли убытки и является это преступлением. Но это проблема в принципе у нас в квалификации уголовных преступлений в сфере экономики, что грань между гражданскими сделками, там, доведением до банкротства и уголовным преступлением подчас очень-очень жиденькая.
Марине Илларионовой, заметим, теперь грозит 10 лет тюрьмы. Сергей Пугачев же, хотя и числится в международном розыске, на деле особо не скрывается и живет во Франции.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать в этом выпуске подробно о том, что Минцифра подготовила законопроект о запрете в России ряда протоколов, мешающих системе фильтрации трафика. Некоторые эксперты считают, что теперь надо запрещать тогда в стране и все популярные браузеры. О том, что Россия впервые в истории имеет реальный шанс заявить в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА сразу 3 команды, это стало понятно после того, как Краснодар вчера вечером обыграл дома греческий ПАОК 2-1. И о том, что на трассе М3 Украина появится еще один платный участок. Он протянется на 42 километра от поселка Киевский до Обнинска, а потом добавит еще один отрезок на выезде из Москвы до Наро-Фоминска. У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM за 10 минут».